Фактор.
Если вы получили травму, кто будет представлять ваши интересы? Хоффман, Стёрнберг и Каф сделают все, чтобы те, кто получили травму, имели максимальную компенсацию. Адвокатам фирмы по плечу любое дело. Они готовы судиться, если клиент не получил полную компенсацию. Первоначальная консультация бесплатна. Фирма Хоффман, Стёрнберг и Каф. Телефон 215-953-89-55.
Центр восстановления Freedom Place поможет людям, столкнувшимся с проблемой употребления наркотиков и алкоголя. Наша программа уже помогла сотням людей победить зависимость и начать новую жизнь. Какой бы ни казалась безнадежной и неразрешимой проблема в вашей семье, наш опыт говорит, что безвыходных ситуаций не бывает. Мы знаем, как спасти вашего близкого человека от наркотиков и алкоголя. Сделайте первый шаг навстречу к этому. Позвоните нам прямо сейчас. Номер телефона 425-463-8939. 425-463-8939. Подробности на сайте thefreedomplace.us.
Приветствуем вас, дорогие друзья, в эфире программа «Здоровье». В студии, как всегда, я, Иван Пашкевич, и мой собеседник, доктор биологии Валентин Борисович Слуцкий. Валентин Борисович, приветствую. Валентин Борисович, дорогие радиослушатели, мы прошлую нашу передачу посвятили очень, я считаю, интересной, такой болезненной теме старческо-возрастной. Это деменции. Мы говорили о трех группах деменции. Валентин Борисович, давайте интересом продолжим эту беседу. Ну и я хочу сказать, что, к сожалению, бороться, наверное, с деменцией невозможно, ее можно только каким-то образом отодвинуть. Вот, поскольку, еще раз говорю, это болезнь старческая, значит, она присуща, наверное, всем людям, кто достигнет определенного возраста. Ну и название или определение вот этих симптомов, я уверен, Валентин Борисович, поможет нашим людям и присмотреться к себе, присмотреться к близким, к своим родным, и вполне возможно, если выявить симптомы, то и каким-то образом приступить к тому, чтобы отодвинуть эту болезнь.
Да, спасибо, Иванович, за вопрос. Я хотел еще раз вернуться к общей, так сказать, направлению наших передач. В принципе, мы говорим о старении организма. Угу. Старение организма – это целая наука, которая, в свою очередь, делится на очень много многие подразделения научных. Фактически, это вся биология включает эту проблему. Хочу сказать, что мы говорили о том, что существует 10 основных болезней, хотя просто напоминаю, и мы о них будем говорить, и мы немножко говорили, будем более фокусно на каждой останавливаться. И я бы еще раз хотел сказать, что наша передача не только познавательная, она еще в какой-то мере психологически профилактирующая. Почему? Потому что мы ведь простые люди, как говорится, стареем и не совсем понимаем, что с нами происходит. И многие изменения, которые уже в поведении, в ощущениях, в способностях, в восприятиях меняются, и мы не готовы к этому. Поэтому я надеюсь, что вот наши вот эти передачи, которые не имеют такой чисто врачебной, а такой вот больше популярно, научно-популярное, вот воспитательное, может быть, даже в каком-то мере, потому что такое воспитательное? Это как надо вести и себя, и самоощущать себя, и как воспринимать других людей, которые тоже так же, как мы все вместе, находимся в процессе старения. Говоря об различных органах, мы говорили, что есть общие закономерности, в то же время каждый орган, каждая система имеет свою специфику, а в этой специфике еще есть своя специфика, то есть каждый человек по трем основным параметрам, время, интенсивность и направленность, еще имеет индивидуальность. Угу. Говоря сегодня о деменции, мы, конечно, еще раз напоминаем, мы говорим о нейрофизиологическом нашем органе, пожалуй, самом главном. Вот, я думаю, что все со мной согласятся. Хотя, как говорится, всякие мамы важны, всякие мамы нужны, но и каждый орган выполняет свою функцию. Тем не менее, почему-то именно головной мозг его определяет как центральный орган, так сказать, центральной нервной системы. И выше нервной деятельности по Павлову, то есть это психическое, я бы еще добавил, Иван Иванович, согласитесь, это еще субстрат духовной нашей
нашей жизни.
Потому что, в принципе, вот так называемые спинальные животные, это которых обезглавливают, у них многие рефлексы остаются. Почему? Потому что у них замыкаются на спинном мозге многие рефлексы. А все-таки духовная и высшая деятельность все-таки замыкается, да, исходит оттуда, и много тайн. Конкретно возвращаясь к деменции, мы говорили, что это не конкретная, так сказать, болезнь, так скажем, вот, как воспалительный процесс, это тоже общее такое понимание, абстрактный медицинский термин, так же самое и деменция. Мы говорили, что туда включаются разные, так сказать, виды, подвиды, так сказать, которые относятся к категории деменции.
Наличие каких-то определенных симптомов, да, которых можно определять как деменцию.
Мы в прошлый раз говорили о три группы симптомов деменции. Я хотел бы повторить первую, чтобы войти в, так сказать, тематику. Напомню, что мы говорили. В первой группе относятся проблемы освобождения памяти. Вот. Мне кажется, что, опять же, я буду комментировать, что этот симптом вообще он наиболее ранне проявляется. Очевидно, нейрофизиологическая его материальная основа более чувствительна к возрастным процессам, при том, что есть вообще люди с феноменальной памятью. Вот сейчас есть детские передачи, да, вот, которые там ведет Галкин, по-моему. Там есть дети, которые обладают компьютерной памятью. Это говорит о том, что возрастные процессы, они как тренд, но как функция, она имеет очень большое разнообразие. Вот. Туда же, к этой категории относится ослабление памяти, и это связано с познавательной функцией. Ну, Иванович, как вы понимаете познавательную функцию? Это желание познавать или способность познавать? Способность анализировать?
Я бы назвал одно и другое.
Совершенно верно, да. Вообще, да. Я хочу вам сказать, что основная функция человека через мозг – это познание самого себя и познание внешнего мира. А мы еще говорим, что познание Бога – это включает все это вместе взятое. Вот. Я еще хотел бы свою фразу вставить о том, что мозг создан для того, чтобы познать самого себя. Потому что через этот субстрат мы познаем все остальное. Вот. Воспоминания постепенно стираются, это в контексте, так сказать, а иногда подменяются, мы говорили, вот такими ложными.
Ложными, да.
Да. Человеку становится трудно концентрироваться, а также быстро переключаться с одной темы разговора на другую. У него нарушаются все ориентиры, относительно все, у каждого по-разному. То есть утрачивается не только способность ориентироваться на местности, но он начинает путаться во времени и событиях. Вторая группа. Вот мы теперь приступили к новой информации. Это изменение характера и личности.
Валентин Борисович, можно я перебью? Вот такой симптом, что касается к первой, вы сказали, это действительно потеря памяти. Вот иногда я себя поймал на этом и очень вот за это переживал, и теперь вот если у меня где-то какое-то крупное выступление, то я обязательно готовлю тезисы, потому что раньше, конечно, мне не нужно было никаких бумаг, я мог выходить становиться за трибуну, и если положено, говорить и час, и полтора, и отвечать на вопросы и так далее. Вот, но я сейчас обратил на это внимание наших радиослушателей, потому что у нас много радиослушателей, это верующие люди, и которые посещают церковь, и они смотрят, что пастыря, служители старшего поколения выходят уже за кафедру не только с Библией, но и с бумагами. И иногда это, ну, скажем так, людей, ну, молодежь, что воспринимает правильно, но вот старикам присуща всегда такая тенденция ворчать. И вот и старики, это значит люди нашего с вами поколения, тоже начинают на это ворчать и типа говорит, вот смотрите, уже теперь или пастор, или служитель вышел с проповедью и уже даже не говорит своими словами, а уже как лекцию написал на бумаге. Так я вот почему это и говорю, что я был однажды напугался. Я выступал, вот говорил слово и решил привести, немножечко отойти в сторонку от основного текста и привести пример. И я пример привел, и вдруг к ужасу я себя поймал, что я забыл основную линию разговора. Вот. И я начал дальше развивать вот этот пример, о котором я отклонился, а сам лихорадочно мозг мой работает, как, я не знаю, как компьютер, все там переворачивает, и к моему большому счастью я нашел эту нить. Вот. А уже когда дома однажды такое произошло, так я просто, ну, это уже стесняться, как говорится, родных не надо, и я повернулся, говорю, о чем я говорил до этого? И мне достаточно было напомнить одно слово, и весь разговор, он сразу же на 100% вспоминается.
Иван Ильич, вы даете мне право отвлечься?
Конечно, конечно,
темы?
Это очень интересно.
То, что вы затронули, я вообще мало слышал анализа, мы сегодня, очевидно, пионеры в этом плане. Почему? Потому что, во-первых, ну, может быть, я, так сказать, беру на себя много, так сказать, может быть, специалисты это знают, но, во всяком случае, то, что я слушаю, редко, так сказать, эта тема затрагивается. При том, что вы сказали, это очень близко ко мне, так сказать, к пониманию именно, связан с моим опытом. Значит, смотрите, что следующее получается. Вообще существует искусство спонтанной речи. Поэтому великие ораторы, такие вот там Ленин, Троцкий, вот мой дядя Троцкого слушал, говорит, что это бесподобно, так сказать. У них как песня льется, логическая, да, и, так сказать, без всяких бумажек и так далее, и так далее. Значит, давайте так определимся. Во-первых, это способность. Надо обладать информацией, знаниями и ее выразить спонтанной, спонтанной, не подготовленной, ну, имею в виду, предварительно человек получает просто информацию и знания, а вот выразить вербально, в речи, длительной речи, там, час-два, это способности, и этим отличаются только такие выдающиеся личности. Кстати, Адольф Гитлер, по-моему, тоже обладал такой способностью, хотя чернее его, так сказать, речи, наверное, в истории не было. Вот, но это способность. Теперь следующее. На чем строится? Я сейчас делаю абсолютные догадки, так сказать. Но они, в общем-то, где-то полунаучные. Спекулятивные называются. Значит, смотрите, Иван Иванович. Во-первых, я должен сказать, что общение мое с вами говорит о том, что вы почти не утратили эту функцию говорить.
Спасибо.
Но нет, это ваш бэкграунд, я знаю его. Вы образованный человек, имеющий опыт вот именно держать речь не по бумажке и так далее, потому что это определенные люди не могут использовать. Вот, например, президент ваш Лукашенко мог использовать, а вы перед Лукашенко не могли стоять с бумажкой, я в этом уверен. Правильно, ну,
да,
я говорю?
Да,
вот,
да.
Следующее. Значит, это способности. Теперь, когда выражается какой-то текст, задача, у каждого человека в подсознании, вот связанный с его даром и так далее, возникает как ноты, алгоритм.
Да, да.
Если вы переключили с этого алгоритма на записанный текст, то вы сбиваете вот этот алгоритм. У меня такая же была проблема. У меня были очень серьезные и диссертационные доклады, и я боролся с тем, и другие доклады. Понимаете, в чем дело? И я читать не могу, не позволяет. А в то же время спонтанная речь могла увести меня
в сторону,
и я мог потратить время лимитированное и так далее. Поэтому у меня была тоже такая большая проблема. Мой совет такой. Если вы чувствуете, что вы можете без бумажки, подготовьте спонтанную, она будет каждый раз разная.
Да, совершенно верно.
В этом же вся проблема. Я, например, тоже не мог один и тот же текст одинаково повторить. Это вот особенность. Либо вы должны сказать, я только читаю текст. Поэтому то, что с вами случилось, это просто подтверждает то рассуждение, которое мы, так сказать, если я вас немножко, так сказать, убедил, или вы согласны с таким рассуждением?
Да, пойдем. Валентин Борисович, я согласен, но значит, я так понял, что это имеет ли это определенное, все-таки вопрос такой, определенное отношение к возрасту?
Вы знаете, мне кажется, вот я смотрю, артисты пожилые, песни помнят, слова и так далее. Безусловно, какие-то функции такие ментальные, психические нарушаются. Но, например, человек, который поет всю жизнь, может, 100 песен.
Да,
и
да.
Я вот смотрел недавно там певца американского, который уже еле стоял. Он все песни пел на, ну, на американец.
Как
он слова знал.
Советский,
он слова знал. То есть мы подтверждаем, что человек, который все время в форме, может сохранить. Но уверен, что полно других проявлений, связаны со старением, с возрастными изменениями. Поэтому, безусловно. Но память, еще раз заканчивая, память – это как функция, она индивидуальна от гениальности к амнезии. может быть. Амнезия может быть связана с различными заболеваниями и вообще с плохой способностью. Но при этом возраст обязательно затрагивает эту функцию, потому что он в тренде возрастных изменений.
Согласен. И я поэтому тоже еще одну такую вот ремарку для наших радиослушателей. Потому что вот вы, Валентин Борисович, сказали, и я полностью с этим согласен, что когда ты произносишь спонтанную речь, пусть даже подготовленную, к примеру, проповедь, у нас вот идет два потока служений утром, утром. Так вот, произнесенная проповедь на первом потоке, и когда ты ее произносишь во втором потоке без бумаги, дорогие друзья, это будет, ну, скажем так, это якобы та же самая
другой
тема.
Другой о том же самом.
Да, но это другой о том же самом. Совершенно верно. Это будет проповедь на определенную ту же самую тему, но она может даже, скажем так, сказанная в 60-80% сказана другими словами и с приведенными уже даже другими
потому
примерами.
Потому что мозг не может нажимать, как на пианино, по тем же, нотам и клавишам. Потому что мозг, очевидно, сохраняет основную фабулу донесения, мысль. Может, это не одна сложная мысль, а целый текст, но это мысль. Да. Поэтому, например, когда я что-то печатаю, мне совершенно по-другому ложится мысли и изложения. Я даже, когда печатаю, лучше мыслю, мысли лучше приходят, чем когда я говорю.
Согласен. Поэтому, дорогие друзья, значит, не упрекайте, если вы видите людей определенного уже возраста, которые выходят на кафедру, произносят речь и видите, что в них подготовлена бумага. Так, это было очень интересно, Валентин Борисович, отклонение как бы от нашего разговора в сторону чуть-чуть. Ну, а теперь я еще раз прошу вас перейти уже ко второй группе.
Значит, вторая группа.
Симптомам деменции.
Да, это очень интересно. Это изменение характера и личности. Потрясающе важная вещь в жизни человека. Человек постепенно теряет прежние интересы и стимулы жизни. Я хочу прокомментировать, что мы это наблюдаем, но я думаю, что за этим стоит просто энергетика. Снижение общей энергетики, потому что это вот тоже общий биологический тренд возрастных изменений. И ему все сложнее, условному человеку, о котором мы говорим, выполнять свои обязанности. Вот мой брат, близнец, так сказать, он много лет проработал в GE и в серьезных компаниях, и он ушел на пенсию, потому что он говорит: ты понимаешь, Валентин, я раньше всего, я видел его схемы, это ужас, какие сложные, он говорит, у меня память стала отказывать. Хотя он мастер уже с 50-летним стажем, так сказать, в американских компаниях 40 лет проработал, GE и прочие, он вот эти компьютерную технологию, вот эти все медицинские, это он все делал. Как только ухудшилась память, и все, он сказал, что я не могу выполнять свои обязанности. Вот такая вот дело. Значит, смотрите, логика становится вначале стереотипной и прямолинейной. То есть она немножко теряет свою философскую, так сказать, изгибаемость и пластичность. А затем становится даже несвязной. Это уже в более зрелом возрасте, так сказать. Теряется возможность абстрагироваться. Абстрактное мышление – особое, так сказать, свойство нашего мозга. Вот все гении всегда обладали абстрактным мышлением. Вот. Решать логические задачи, планировать действия. Появляется раздражительность, нетерпимость и даже, что Иван Иванович, агрессивность. Мы о агрессивности говорили в связи с изменением видов энергии, так сказать, нервной регуляции, переход на гуморальную форму регуляции.
Валентин Борисович, мне очень понравилось, как вы сказали, я теперь это своей супруге говорю. И, кстати, как в качестве, если иногда спорим по какому-то вопросу, то в качестве очень серьезного доказательства, что я хороший. Вы сказали следующее, что в определенном же возрасте, это как раз, к сожалению, дорогие друзья, это тоже симптомы деменции, что хороший человек, если он был хороший человек, то у него хорошие качества обостряются, он действительно становится такой сентиментальный, готовит, как вы сказали, готов обнимать всех и вся, всех кошечек кормить. А вот если человек, дорогие друзья, был злой, то уже в возрасте, к сожалению, вот этих нехорошие качества, они увеличиваются. Поэтому если уже супруга моя говорит: Ваня, что-то с тобой случилось, ты сегодня такой хороший, так я ей говорю: вот, пожалуйста, вот это есть, я был всегда хорошим человеком, сейчас вот старею, у меня это чувство обостряется.
Иван Иванович, знаю вашу замечательную жену Галину, я уверен, что с возрастом все лучше у него только увеличивается.
Валентин Борисович, вопрос такой. Вот вы произнесли вначале, когда мы говорили этого, о симптомах второй группе, вы сказали, что якобы понижается интерес или теряется интерес к жизни. Скажите, здесь может быть, это я тоже хочу, чтобы вы поразмышляли.
Накопление опыта.
Следующее хотел сказать. Может быть, интерес теряется следующим, что уже человек, это не болезнь моего мозга, а осознание своей старости.
Да?
Обретение своей старости. Что это значит? Уже я понимаю, если мне 50-60 лет, что уже определенные вот эти мои мечты, это уже не реализовано, эта мечта вообще касается там 30-летнего. И в этом смысле действительно я с вами согласен, что интерес к определенным вещам, он теряется. Но я бы сказал так, это разумная логика.
Вот. Иван Ильич, потрясающий, хороший вопрос. Спасибо. Мне так приятно с вами работать. Значит, смотрите, давайте тогда все-таки классифицируем. Как тренд биологический, это снижение энергетики. И на этой базе, безусловно, свежесть восприятия, желание, так сказать, многие. Вторая, это, скажем, вот мы сейчас очень хороший пример приведем. Компьютер, когда хард-диск уже насыщен.
Да.
Через опыт.
Уже
это прочитанные книги. Вот это прочитано, вот это прочитано. Ведь, согласитесь, одно дело первый раз прочитать книгу, а второй раз, десятый раз прочитать. У вас не будет такого энергичного, эмоционального интереса. Поэтому, но, что важно, говорят, что нужно лимитировать политических деятелей с возом, безусловно, по дееспособности. Но как раз именно поэтому, когда человек уже многое испытал и многое адаптировал, он может находить новое, которое может вызвать у него интерес. А оно, как правило, всегда прогрессивное. К сожалению, может быть, конечно, и регрессивное, так сказать. Архаика тоже не исключается. И можно привести примеры в российской действительности. Там много архаичного мы наблюдаем в политической жизни. Вот со стороны деятелей. Я слежу за этими событиями, шоу и так далее. Вот. Но то, что вы заметили, правильно. Поэтому и первое – это энергетика. А второе – все-таки накопление опыта к многим явлением, уже готовые решения есть, мудрость не вызывает уже, так сказать, а только может менторствовать и давать советы, понимаете?
Хорошо, Валентин Борисович, вот и цепляясь за ваше слово давать советы, иногда человек дает советы, потому что начинает выискивать в другом какие-то недостатки, выискивать, что неправильно сказано слово, и вот подвергать критике, как вы сказали, неправильно уже в определенном возрасте человек себя оценивает, И он на ту критику, он не понимает, что он критикует, а он типа так и называется. Я даю совет.
Во-первых, тут есть у меня готовый ответ. Во-первых, никто не имеет права навязываться, даже близким, даже детям. У меня взрослые дети, и я очень осторожно пытаюсь. То есть этика исключает вообще навязывание советов. Теперь следующее. Как надо подавать советы? Советы не должны быть навязаны. Советы должны быть в рассуждении. И это рассуждение, если ты хочешь в этом рассуждении вывести своего близкого или тот субъекта, с которым ты хочешь вывести на какую-то тему, ты должен его втянуть в это рассуждение. И он твои рассуждения, ты должен включить в его логический алгоритм, чтобы он принял твои рассуждения, которые ему не хватало. Поэтому, безусловно, говорят так, как может пожилой человек, как я могу своим детям, которые другое поколение. Вы тоже это, наверное, имеете в виду. Дело в том, что мы передаем не современный, как я использую опыт моих детей во многих вещах, но есть ценности, есть опыт общий, базисный, который не является предметом научно-технического прогресса. Именно в этой области не только должны, мы обязаны, но правильно, методически правильно это делать.
Хорошо. Валентин Борисович, вообще, когда вот мне разговор с вами нравится, я вообще не замечаю времени. Я глянул на часы и с ужасом заметил, что у нас осталось только 3 минуты эфира. Поэтому, дорогие друзья, дорогой Валентин Борисович, мы оставляем нашу тему для следующего этой передачи. Обязательно продолжим разговор. А сейчас, Валентин Борисович, давайте вернемся к обещанной нашей рубрике. Мы, слава Богу, держим свое обещание нашим радиослушателям уже на протяжении нескольких передач. Это о выдающихся достижениях российских ученых. Будьте добры, продолжите называть эти
спасибо
имена.
Спасибо большое. Значит, вот 100 позиций.
позиций, 100 наименований. Вот мы остановились на 44-й. Я напомню, что 43-й был Пирогов.
Да, очень известная фамилия. Да.
Поехали
Кстати,
дальше.
В Беларуси я жил именно в городе Борисове, все время учился в школе, то я жил на улице Пирогова.
Так, теперь, многие для меня тоже впервые, так сказать, звучат. Значит, такое имя, фамилия такая Герман, 2Н в конце. Впервые в мире составил сводку урановых минералов. Пожалуйста. Бутлеров, ну мы знаем, да?
Да.
Это формулировал основные положения в теории строения органических соединений. Очень важно в химии. Сеченов можно, нужно говорить?
Сеченов, ну назовите его.
Да, значит, создатель эволюционной и других школ физиологии опубликовал свой основной труд «Рефлексы головного мозга». Следующий, Менделеев можно пропустить, мы все знаем. Да? Или можно сказать...
Нет, называть его открытие, да.
Открыл периодический закон химических элементов. Кстати, в Америке не называют его имя, к сожалению. Вот. Это совершенно несправедливо. Создатель одноименной таблицы. Теперь следующий. Новинский. Ветеринарный врач заложил основы экспериментальной онкологии. Потрясающий. Такая фамилия, это 49-й номер, Игнатьев. Впервые в мире разработал систему одновременного телефонирования и телеграфирования по одному кабелю. Пожалуйста.
Очень важно.
Так, фамилия Джевецкий. Построил первую в мире подводную лодку с электродвигателем. Вы об этом когда-нибудь слышали? Вот. Кибальнич, мы этого знаем,
очень
товарищи, да?
Фамилия, да?
Отстроил первую в мире, впервые в мире разработал схему ракетного летательного аппарата. Это тот, который в тюрьме оказался, да? Он был террористом. Так, следующий, Бернардос. Фамилия такая вот, не русская вроде. Изобрел электросварку. В Киеве, вы знаете, институт Патона.
Патона,
потрясающего,
да.
Я не знаю, судьба этого самого, но я спросил своего дядю, полковника, который сказал, что это уникальное было. Почему уникальное? В мире уникальное. А не от теоретической разработки в одной корпорации до выхода в производство.
А на чем, вот, Валентин Борисович, осталось вот пару секунд, на чем вот важность этого открытия, что целый институт так действовал?
Так там же разные виды сварки, подводная, различные металлы, тонкие металлы, сложные металлы. Я печатал свою диссертацию вместе со своим бывшим ухажером моей сестры, который докторскую писал от института Патона. Я видел эту работу. Это потрясающая химия. То есть это была такая наука, Иван Иванович, это и для военной промышленности, для космоса. В космосе сварка, подводная сварка, все виды сварки, быстрая сварка, тонкая сварка. Я не специалист, но это возле моей работы, где я работал, этот институт. Вот. И уникальность, повторяю, от теоретической разработки до практического внедрения в производство.
Ну, очень интересно. Валентин Борисович, на этом мы закончим. Вы сделайте себе отметку, продолжим следующие передачи. Дорогие друзья, напомним, что вы слушали программу «Здоровье». В студии был я, ведущий Иван Пашкевич, и мой собеседник, доктор биологии Валентин Борисович Слуцкий. И мы говорили на очень интересную тему, тему деменции. К сожалению, болезнь, которая присуща любому человеку, достигшему определенного взрослого возраста. Продолжим эту тему мы в следующий раз. Будем говорить о второй группе симптомов деменции. Я уверен, что когда вы нас внимательно будете слушать, то это поможет выявить или у себя, или у своих близких, родных и близких, начало этой болезни. Ну и, как я сказал, к сожалению, излечиться от нее, в принципе, невозможно. Об этом Валентин Борисович будет говорить в следующих передачах, но во всяком случае отодвинуть ее. Не болейте, будьте здоровы, оставайтесь всегда с программой «Здоровье».
До свидания.
Вы слушали «Радио Вектор». До встречи в эфире. «Радио Вектор». Движение в правильном направлении.
Представлять ваши интересы. Хоффман, Стёрдерк и Каф сделают все, чтобы те, кто получили травму, имели максимальную компенсацию. Адвокатам фирмы по плечу любое дело. Они готовы судиться, если клиент не получил полную компенсацию. Первоначальная консультация бесплатна. Фирма Хоффман, Стёрдерк и Каф. Телефон 215-953-89-55. Не увидите взглядом, но услышите рядом.
Доброе утро. Доброе утро, дорогая Филадельфия. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. На волне 860 АМ, радио «Вектор». И, как обычно, в это время у микрофона я, Уланбек Карыпов. Если вы сегодня подключились на нашу волну, то вы сделали правильный выбор. Начиная день с радио «Вектор», вы движетесь в правильном направлении. Дорогие друзья, сегодня у нас будет необычный, я бы сказал, великолепный эфир. Да, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, дорогие друзья, и наши телефоны 215-357-02-18, 215-357-02-18. Сегодня у нас в эфире есть уникальный гость. И не пропустите этот момент, вы можете позвонить, задать свои вопросы. А кто сегодня наш гость? Это эксперт по семейным, эксперт по семейной политике и семейных отношений, кандидат философских наук, президент Всеукраинского благотворительного фонда «Семья» Адриан Буковинский. Доброе утро, Адриан.
Здравствуйте.
Да, чуть-чуть ближе микрофон. Да, можете себя подвинуть. Очень-очень рад вас приветствовать в нашей студии. Как себя чувствуете?
Да, спасибо, все хорошо.
Отлично. Ну, во-первых, welcome в нашу страну. И, и спасибо за то, что вы здесь проводите очень хорошие тренинги, лекции. На самом деле актуальные вопросы поднимаете вы. Я думаю, что они актуальны не только на Украине, не только в Америке, а, кажется, проблема семейных отношений сегодня актуальна во всем мире.
Конечно.
Да. Вот вы бываете в разных странах, и я думаю, что когда вы, ну, посещаете ту или иную страну, уже как-то ознакомливаетесь с ситуацией, и в общих чертах, я думаю, что вы имеете представление о проблемах современной семьи, где бы это ни было. Вот если вот так обобщенно сказать, какова сегодня модель современной семьи? Вот что из себя представляет сегодняшняя современная семья?
Ну, я бы сказал, семья, основная, как вы сказали, основная проблема, она состоит в качестве семьи. То есть в разных странах оно по-разному. Вот если брать страны Украины, Белоруссии, там, России, то есть основная проблема – это есть количество разводов, качество семьи. Я бы сказал, если бы дать так характеристику, что такое украинская семья, я бы сказал, это несчастливая семья, неполная семья, и большинство детей растет без родного отца. То есть потому что более 65% разводов – это критическое, это уже закритическое число, и стоит в... В других странах есть, как бы, показатель этот пониже, но, ну, там, соответственно, люди создают чуть позже семью, если среднестатистический возраст по сравнению там, с странами СНГ, вот эти разницы есть. Но, в принципе, все исходит из того, что человек имеет потребность иметь прочные и надежные взаимоотношения в этой жизни. И, конечно, семья – это есть та институция, где реализуется эта потребность человека в этих отношениях, которые предусматривает институт семьи. Конечно, это рождение и воспитание детей. И это есть то, что предусмотрено Творцом. И,
ну... Хорошо. Вы занимали государственную позицию на Украине, занимались именно вот вопросами семьи, брака. Сегодня вы являетесь экспертом и на международном уровне, так скажем. Скажите, вот что является главной угрозой вот тех проблем, которые вы перечислили, да, вот разводы, там, безотцовщина и так далее. Что сегодня является главной причиной разрушения браков?
Ну, здесь есть основная действительно причина. Это есть неготовность людей к жизни в супружестве, неготовность людей к воспитанию детей, а все другие причины – это как бы производные от этой основной причины. Вот именно я хочу поставить акцент на слове «неготовность». И, соответственно, конечно, я понимаю, что возникает вопрос, кто, как, в какой способ, сколько времени должен бы был готовить там, детей, подростков, людей к созданию семьи. И здесь есть очень четкие ответы, что именно институция семьи – это первая институция, где эта подготовка должна происходить от момента, я бы сказал так, зачатия до полнолетия ребенка. И родители должны показать пример своим детям, каким образом жить супружеским, как проявлять любовь мужа к жене, жене к мужу. То есть вот эти модели отношений должна быть представлена именно в семье, то есть пример родителей. А когда мы обратимся к статистическим данным, то мы видим, что 65% людей пример показали абсолютно негативный, потому что они развалили свою семью, они разошлись. А с тех 35%, которые не развелись, то, к сожалению, большая половина не есть примером для своих детей. Поэтому дети вырастают и не видят в подавляющем большинстве случаев примера, и у них создается определенное стереотипное мышление, потому что если институция семьи не выполняет свои задачи, тогда разные информационные манипуляционные технологии, то есть они работают, они показывают через разные формы, разные модели построения отношений, и фактически уже в 15-16 лет в молодых людей уже создалось определенное понимание, видение, что такое отношения. Я, в принципе, не встречал подростков, которые бы не знали, что такое отношения. В этом возрасте уже это давно активизировалось, вопрос отношений. И они видят, как бы, имеют свое понимание. Но я должен так сказать, что это субъективное видение в результате приводит к этой статистике, к таким вот результатам, то есть как бы круг замыкается. Uh-huh. Ну и вот это есть вызовы состояния сегодняшнего дня, через это с вопроса, которого мы начали. И если институция семьи в большинстве, к сожалению, не выполняет свою прямую функцию по отношению к детям, то есть не показывает этот положительный пример, тогда должны быть другие институции, которые бы страховали вот первую институцию, это институция семьи. Но я говорю сейчас о институциях, которые имеют образовательные ресурсы. Uh-huh. Это могут быть как и школы, как и, соответственно, работа в церквях. И, соответственно, сформированы и работают определенные программы, семинары, курсы, тренинги, которые решают системно вот эти вопросы. По uh-huh. вопросах при логике построения отношений, ну, я бы так по-другому сказал, задача показать эту красу оригинала, которая называется семья, показать, в чем вот, как достигается, как достичь того, что каждый человек и так хочет, потому что я не встречал людей, которые бы сказали, если, смотря в перспективу, что я когда-то создам семью, когда стоит вопрос, какие твои ожидания от того, что ты создашь семью, абсолютно все 100% так или иначе говорят и соглашаются с мыслью, что я хочу быть счастлив в этой семье. И когда стоит вопрос, как долго ты собираешься быть счастлив, ну, этот вопрос вызывает такое непонимание. Ну, как долго? Ну, очевидно, на протяжении всей своей жизни. То есть желание, оно есть у всех, но результат есть у 10% из 100. То есть тогда стоит вопрос, а почему? Почему?
Интересно. А вот я даже вот слушал недавно одну песню, да, тоже так по смыслу очень хорошая, звучит-то хорошо, тоже про семью, что вот я хочу быть счастливым, там, я хочу, чтобы моя жена была такая. И когда говоришь о семье, вот в ваших словах тоже это прозвучало, что когда вы спрашиваете, вот, для чего ты хочешь создать семью, люди говорят, я хочу быть счастлив, да, но как долго, не знают. Лично мое мнение. Может быть, проблема в том, что сам подход неправильный, что я хочу быть счастлив, я хочу. Я хочу сделать счастливой ее, да, или его, может быть, так надо
строить? Это желание правильное, потому что это нормально, что человек хочет быть счастлив. Это нормально, то есть все так хотят. Но стоит вопрос. Одного хотения и одного веры, что у меня так все получится, это не работает, этого недостаточно. Надо людям понимать, что должно происходить в отношениях, чтобы это ставало реальностью. И вот уже это понимание исходит от этой мысли, только что вы сказали. Как, ну, к примеру, почему вообще создается семья? Вот такой хороший вопрос. Что mm-hmm. есть, что должно быть причиной, создание семьи. Ну, конечно, я сейчас как предвижу, много людей нас, наверное, слушает, и здесь, видимо, возникают мысли, ну, какие причины? Разные могут быть причины, но я хочу остановиться на такой базовой причине, без которой семью, в принципе, не стоит создавать. Mm-hmm. И это есть чувство любви между двумя людьми. А тогда стоит вопрос, а что это такое?
Что такое любовь?
Да. Да, вот это, вот если мы говорим, что и утверждаем, что любовь есть в основе создания семьи, тогда стоит вопрос, что такое любовь? Я должен вам сказать, я общаюсь на эту тематику с разными категориями уже третий десяток лет, и у меня были только через мои встречи, прошло более 50 тысяч людей. Я вам должен сказать, что больше половины людей, они вообще не понимают, что значит любить другого человека. И когда звучит...
Боже, хотят, чтобы любили меня.
Ну, смотрите, вот давайте постараемся дать этот конкретный ответ. Если вот человек говорит другому человеку, я тебя люблю, стоит вопрос. Скажи, мне приятно это слышать, но мне сейчас важно знать, что ты имеешь в виду, что ты только что мне сказал. Как человек может это объяснить? Я объяснение вижу очень, очень конкретное и очень простое. Любить другого человека, это означает готовность и желание жить всю свою жизнь во имя добра и блага человека, которого ты любишь. Это, соответственно, означает, что...
За его интересы.
Конечно. То есть, что с сегодняшнего дня я хочу, я готов, и я буду жить всю свою жизнь во имя твоего добра, блага и счастья. И исходя из этого, я каждый день буду подтверждать то, что я тебе сказал, своими делами, своими мыслями, своим поведением, своими решениями. То есть, моя жизнь будет во благо твоей жизни. Это чувство называется любовью. Все другое к любви не имеет вообще никакого отношения. И, соответственно, я ожидаю взаимности, что другой человек говорит то же самое и абсолютно то же самое, и стоит на той же самой позиции. Я в свою очередь, также хочу жить свою жизнь во благо твоей жизни. Вот это чувство называется любовью, и на этом основании должна основываться семья.
Любовь? Это жертва.
Стоп. Вот тут бы я вот так, это знаете, это как напрягает, жертва, знаешь. Я так вот, если человека взяли в плен, там, на войне, он жертва, потому что он ничего не сможет сделать, он жертва. Но любовь, она имеет другой смысл. Это так в украинском, она есть виддана, то, как в русском языке это будет. То есть я абсолютно добровольно и делаю, и так живу. То есть это мое решение.
Не то, что ты вынужден,
не.
Ты это делаешь это осознанно,
конечно,
добровольно.
Абсолютно. То есть это мое добровольное решение. И когда я вижу, то есть это решение предусматривает, что каждый человек должен применять определенные усилия к исполнению этого решения. Но когда ты видишь, что эти усилия приносят результаты, а результатом этих усилий есть то, что другой человек говорит, я счастлив, тогда это тебе приносит настолько большое удовлетворение и удовольствие, что ты чем далее, тем больше тех усилий прилагаешь. То есть, смотрите, можно так условно сказать, что исходя из того, что каждый человек хочет быть счастлив, в том числе каждый, который нас слушает, то есть, если мы говорим о институции семьи, можно так условно представить такую условную семейную чашу счастья, да? Но каким образом наполняют эту чашу счастья двое людей? Они с двух сторон, ежедневно, много раз на день, я еще раз повторю, через свои поступки, слова, дела, решения, поведение, они начинают как бы наполнять эту чашу счастья с двух сторон. Я для тебя, а ты для меня. И чем больше они туда такой любви наливают, тем больше она для них как бы разливается. И что тогда получается? Вот я уже 27 лет женат, вот на 27-м году супружеской жизни глубина чувства любви на порядок глубже и больше, чем на первом. Нету предела этого чувства. Вот это называется обычно, счастье.
Обычно ты слышишь так, что наоборот, порывы, чувства, первые годы вообще прям фонтаном били, а потом это все как-то привычно, потом как будто обыденно, и как будто любовь угасла, и живут
да
просто
нет,
по привычке.
Смотрите, вот действительно, любовь приходит, да это неправда, это физика, знаете, в этом мире вообще просто так ничего никуда не проходит, так не бывает. Если любовь покидает человека, значит, этот человек перестал на него заслуживать. Ну не бывает так, что проходит, так не бывает. То есть
человек перестает перестает любить.
Не-не-не-не-не. Он перестает на это заслуживать своим поведением, своим отношением. То есть, понимаете, то есть, вот
почему, если... Почему гаснут эти чувства, эти отношения?
Так я же говорю, что не гаснут, не должны гаснуть. Отношения — это работа. То есть, это работа.
Человек
это...
перестает работать.
Конечно. То есть, мы понимаем, чтобы достигать успеха в чем-либо, нужно работать. То есть, в бизнесе нужно работать, в учебе нужно работать, в спорте нужно тренироваться. То есть, это все понимают. Кто сказал, что в отношении нужно работать? Нужно работать. Это так просто не бывает. Это искусство отношений. И этому искусству также нужно обучаться. И много людей просто думают, это игнорируют. Вот мы так, у нас все там стартово получалось, то есть, у нас была такая влюбленность, все, как вы говорили, било фонтаном, а потом как-то оно куда-то как-то Билось. Уходит. Без работы все уходит. Нету стараний, нету стараний работы в отношениях, они, конечно,
будут... А почему люди перестают работать?
Так потому что они даже, большинство не знают предмета этой работы, на чем работать, понимаете?
То есть... когда, смотрите, когда влюбился, откуда-то он же начинает брать силы и работает же, там цветы дарит, там смс-ки пишет.
Любовь и влюбленность — это две большие разницы, абсолютно две большие разницы. Это не одно и то же. Есть очень много признаков, которые отличают одно от другого. К примеру, влюбиться можно с первого взгляда. Полюбить с первого взгляда нельзя, потому что с первого взгляда у тебя нет оснований сказать другому человеку, что я буду жить и готов жить всю свою жизнь во имя твоего добра, блага и счастья. То есть, к примеру, это любовь и влюбленность. Какая разница? Центр внимания. Если человек влюблен, центр внимания он сам, потому что ему приоритетно важно знать, что я ощущаю, как я выгляжу. Если человек уже любит, то центр внимания уже есть другой человек. Понимаете? То есть там есть очень... Например, это есть... вопрос работы над отношениями. То есть люди, которые влюблены, они вообще не видят, над чем работать. Все ж прекрасно. Все ж прекрасно. Они, вот, к примеру, решение проблем. Влюбленных людей, когда спрашивают, какие у вас проблемы? Влюбленных людей нет проблем. Проблемы есть. То есть они не видят этих проблем, они не хотят их видеть, они не хотят их воспринимать.
В смысле, они не зацикливаются на этих проблемах, они готовы их решить.
Да они вообще их игнорируют, потому что зачем мне проблемы?
Как можно игнорировать проблемы?
А можно на первом периоде это часто получается. Да, то есть у меня хорошо, для чего мне сейчас какие-то проблемы ложить на стол? Мне вот прекрасно, но они-то есть. И проходит период...
Можно прожить всю жизнь?
Да нельзя. Вот именно в том, что нельзя. И вот этот период такой эйфории, Он так или иначе он проходит. И тогда вот человек опускается на эту землю и начинает смотреть как в реальности, что происходит. Ну и тогда вот как... И тогда уже зависимо от того, как к чему кто готов. Эта влюбленность должна была как бы перерасти в любовь. Это нормальный процесс. Хотя должен сказать, что любовь может родиться и без влюбленности. Это не обязательно причинно-следственная связь.
И вот вы говорите, что потом настает время спуститься на землю. И вот когда спускаются на землю, как раз вытекает мой следующий вопрос. Сегодня мы живем в современном мире, когда кажется, что все меняется, меняются приоритеты, меняются какие-то правила игры, ценности меняются. И, например, сегодня мы больше слышим такие лозунги там, за свободу, за права человека, за равенство. Мы даже феминистские движения уже, да, и вот это все набирает свою силу. И сегодня уже мужчина потихоньку-потихоньку скатывается на второстепенную позицию, потому что женщина зарабатывает больше, женщина уже бизнес-вумен. И тут уже голос мужика, не во всех, но голос мужика исчезает, и тут начинаются проблемы. И уже не скажешь там, ну, типа женщина, ну, не скажу, конечно, да молчит, но свое лидерство мужчины теряют, кажется. Вообще... Какова вот сама модель вот семьи? Отец или как муж, потом жена, потом дети или как? Но или муж и жена одинаковы, а потом...
Я считаю так, что исходя из веры человека, я верующий человек, я христианин, и, во-первых, потом я уже ученый, эксперт и так дальше. То есть, исходя, мое убеждение состоит в том, что Господь — это есть автор и творец супружества. То есть, все там определено. И если следовать этому определению, то человек имеет возможность быть абсолютно полноценно счастливым человеком. человеком, и основа этого есть любовь. Если ты любишь женщину, будь она там, я не знаю, зарабатывает хоть в 10 раз больше, то это не будет влиять никак на отношения, потому что это чувство не оценивается деньгами. Я бы сказал, вот это есть, это надо понять приоритеты вообще, на чем создается семья. Вот вы говорите, что вот мир постоянно меняется, но нужды человека, они остаются стабильными, они не меняются. К примеру, каждый человек нуждается во внимании. Мир-то меняется, каждый человек во внимании уже, каждый человек ожидает результат, каждый человек ожидает успеха, каждый человек, он имеет нужду в любви, каждый человек имеет нужду и потребность иметь прочные и надежные взаимоотношения. То есть я не встречал людей, которые будут утверждать: подожди, а я не имею, а что ты хочешь, а мне нравится, если мне постоянно каждый игнорирует, постоянно меня бросает. Но я не встречал таких людей. То есть мир-то меняется. Но потребности человека, они остаются стабильными. И в этом изменчивом мире человек должен понимать, какими приоритеты, он не должен потеряться, потому что этот изменчивый мир использует, как я говорю, очень мощные информационно-манипуляционные технологии. И в контексте семьи, я уже третий десяток лет занимаюсь вопросами семьи, я должен сказать, что вообще в истории человечества не было такого целенаправленного, такого осмысленного, многошалированного, такого плана на уничтожение семьи как институции. Это глобальная проблема. И показатели качества семьи, они очень о многом говорят, очень о многом говорят. То есть часто вот такие фальшивые разные там теории, веяния, которые навязываются обществу, навязываются людям, и те люди, которые их воспринимают, они по большому счету оканчивают свою жизнь у разбитого корыта в контексте отношений, в контексте вот семьи.
Как противостоять вот этому потоку информации, которая разрушает семью?
Информацией, потому
то, что делаем сейчас мы
ну,
с вами.
Конечно, то есть это надо показывать, как я говорю, красу оригинала. То есть потому что много представляет отношения в виде разного рода фальшивок. А вот оригинал показывают...
Кто должен показывать оригинал?
Ну, в первую очередь, то, кто за этот оригинал отвечает. В данном случае, если мы говорим, что Господь есть автор и творец супружества, значит, церковь в первую очередь должна этот оригинал провозглашать. Другое. Имея определенные компетенции и члены церкви, которые имеют определенные образования, они могут быть там педагогами, учеными, они есть также члены церкви, то есть они должны эти компетенции, которые они имеют, внедрять в образование. И то, что в Украине мы это делаем, то есть мы интенсивно над этим работаем, то есть тогда создаются учебники, соответственно, создаются программы, видео, семинары, то есть человек должен книги иметь, понимать, что есть ресурсы, на которые ты можешь зайти, посмотреть и взять для тебя то, что тебя интересует, то есть эти ресурсы должны быть доступны. Или онлайн, или офлайн, тобто чем больше сервисов этих вопросов, тем лучше результат, потому что человек должен иметь возможность пользоваться теми продуктами, которые удовлетворяют и решают его вопросы в этой жизни. Опять я говорю, в контексте построения отношений, создания семьи, рождения и воспитания детей.
Да, дорогие друзья, хочу напомнить, наш телефон в студии 215-357-02-18, 215-357-02-18, вы можете позвонить или можете отправить смс-сообщение на телефон, это есть же и на Viber, на WhatsApp, 267-275-3270, 267-275-3270. Да, интересная беседа. Я думаю, вот слушая вас, думаю, что именно на верующих, на христианах, людях, которые как бы претендуют на то, что они познают Бога, а Бог есть любовь, лежит огромная ответственность показать на самом деле вот этот оригинал или эти настоящие отношения, которые заложены Богом. И я думаю, что вот верующие, которые... не должны просто называться верующими, да, вот я верующий, я вот христианин, или Нет. Если ты реальный человек, который как бы претендуешь на это название христианин, то ты должен жить и действительно показывать эту модель.
Да, действительно, это очень важный тезис, потому что, к примеру, опять же, я как из Украины это ставлю, там я более ориентируюсь в своей стране, в стране около 80% людей идентификуют себя с христианством. Угу. Теперь представьте, что в Украине реально 80% христиан, там бы уже рай на земле наступил, все бы с иммиграцией возвращались назад. То есть есть большая разница считать себя христианином и быть христианином, очень большая разница, потому тех людей, которые действительно есть христиане, их не есть так много в процентном отношении, а все другое как-то как не соответствует реальности, потому что, как вы сказали, свое христианство нужно демонстрировать и показывать своей ежедневной жизнью, примером, потому что на тебя смотрят так или иначе люди, которые есть в твоем окружении, и ты своим примером можешь быть действительно на созидание многим, а может быть на разрушение многих людей. Угу. И за это придется отвечать. За это надо будет каждому отвечать.
Да. Давайте мы прервемся на короткую музыкальную паузу, послушаем. Интересная здесь есть композиция, что мыслями мы связаны, Александр Патлис. И потом мы продолжим нашу беседу.
Звезды в глубине океана, и на словах не описать чувства, радость встречи, боль, разлук. Это небо на такой большой земле. Твое мыслями связаны через все планеты неба. Чек телефон, это имя, летние ночи поцелуй. Помни, тихий шепот наших губ, такой наивный, и поет любовь, когда.
Мы связаны через все планеты неба.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Вектор». И сегодня у нас в студии эксперт по семейным вопросам Адриан Буковинский. И вы можете задать ему вопрос по телефону 215-357-02-18. Но я думаю, что у нас тема такая интересная, что люди хотят больше впитать, да? И сейчас мы переходим к следующей теме. Тема о воспитании детей. Но прежде чем я задам вопрос, я хочу сделать такой анонс. Дорогие друзья, радиослушатели, хочу вас всех пригласить на уникальный тренинг, который состоится в субботу с 8 утра. Да, с 8 утра. Суббота – это выходной, так что даже если это не выходной, возьмите вот один день специально, вот day off, возьмите выходной и придите, поучаствуйте. Вход свободный, и это для всех, независимо от конфессии, вероисповедания, национальности. Этот тренинг будет именно посвящен воспитанию детей, так что особенно касается это отцов. Приходите, адрес и 350 Eastridge Road, 350 Eastridge Road, Fisterville, Пенсильвания. Еще раз повторю, 350 Eastridge Road, Fisterville, Пенсильвания. Это церковь Слова Жизни. В этом помещении вы можете пройти этот тренинг бесплатно. Так что всех приглашаем. Главный спикер Андрей Буковинский. И можете задать вопросы, это будет вполне живое, интересное общение.
Дополню, кстати, 8 начала, а в 3 конец заканчиваем.
Угу, да.
До 3.
Да, с 8 до 3, и там будет у нас и перерыв, и кофе-брейк, так да. Что будет интересное общение. Приходите все, дорогие друзья. Хорошо, вот мы и говорили о том, что сегодня в современном мире есть поток информации, и которые представляют ложную модель семейных отношений. Так вот, именно в этом направлении, если будем двигаться, мне кажется, что сегодня гаджеты, интернет, ютуберы, они заменили родителей детям. Сегодня такое впечатление, что дети зависимы. Я даже видел, что когда у детей забирают смартфон или планшет, они уже падают в истерию, они уже нервничают, они уже раздраженные, они просто зависимые. Так вот, как нужно воспитывать детей в современном обществе, где дети становятся зависимыми от всяких гаджетов?
Действительно, это зависимость, и уже вот следствие этих зависимостей еще до конца не изучены, это абсолютно новая технология, но надо быть очень внимательным к этим проблемам, и ребенка надо увлекать другими занятиями, это раз. Соответственно, ему надо определять внимание от родителей, это их обязанность, это два. И научить детей очень фильтрировать вообще информационные потоки. Каким образом это делается? Это нужно делать уже фактически с наимладшего возраста, чтобы, если правильно это преподносить, ребенок будет просто знать и понимать, куда ходить нельзя, и чего там делать не стоит. Он это будет воспринимать нормально, потому что я так по своему сыну вижу, если ты на эти темы проговариваешь, вкладываешь это понимание постоянно, это работает. Это
вот
работает.
Вы первое сказали,
еще
надо увлекать.
Раз, еще одну вещь, и лимитировать время присутствия, то есть в пространстве, интернет-пространстве, это потому что ребенок в возрасте, он должен развиваться, он должен учиться, и ему по большому счету есть чем заниматься.
Давайте теперь пойдем по порядку. Да. Вы говорите, надо увлекать ребенка чем-то другим. Как увлекать современное общество, особенно здесь, да и в Украине, наверное, все почему-то торопятся, у всех дела, все заняты. И чем увлекать ребенка чем-то, во-первых, чем надо его увлекать? А поэтому они говорят, ну, пускай лучше посидит, пускай лучше вот...
Это уход от ответственности, я так скажу. Но давайте поставим себе вопрос. Вообще, что такое родительство? Как дать определение родительства? Я наиболее краткое определение. Это есть дар, это есть это есть обязанность, это есть ответственность. То есть каждый родитель имеет... Ты можешь, смотрите, Логика какая? То есть ты можешь быть бизнесменом, ты можешь быть менеджером, ты можешь быть, ну, кем хочешь, может быть. Но если ты есть отцом, если ты есть матерью, то есть твоя обязанность быть наилучшим отцом и наилучшей матерью. Стоит вопрос, почему? Очень просто. Если ты будешь плохим бизнесменом, ты станешь банкротом. Если ты будешь плохим менеджером, тебя с работы выгонят. Это понятно? Это, мне кажется, всем понятно. Да. Если ты есть папа, ты должен, у тебя нет права быть каким-то. Ты должен быть наилучшим папом. Ты
Но видишь, должен... видите, здесь-то его не выгонят. Здесь оно не так, так ярко это... отражается, как на
Так бизнесе. Это с последствиями. Потому что то, что я, если то, я уверен в том, если... наибольшее за то, что ты будешь отвечать перед Богом, это за своих детей. Не за свою работу, не за свою менеджера, а за своих детей. И ты ответишь по полной программе. Если они даны тебе как дар, ты имеешь обязанность на протяжении 18 лет сделать из них полноценных личностей. А для того, чтобы сделать из них полноценных личностей, надо этому уделять внимание, надо понимать, каким образом это делать. Если ты этого не делаешь...
Ну вот вы говорите, что ты будешь отвечать перед Богом. Понимаете, вот в Священном Писании написано, да, что так как Бог не спешит наказывать людей, люди не боятся грешить. И, ну, есть люди, которые вообще не верят, да, и говорят, ну, ай, какой там отвечать перед Богом?
Подожди.
А вот что есть еще, кроме того, что ты будешь отвечать перед Богом, что в этой жизни?
Так надо открыть глаза и посмотреть, каким образом люди живут. То есть, как молодые люди заканчивают там, или наркотиками они заканчивают, или они не могут найти себе применение в этой жизни. Стоит вопрос.
Алкоголики там.
Стоит вопрос. О, им не повезло. Да тут везение вообще никакого не имеет отношения. Это не везение. Это есть, если родители выпустили своих детей в эту жизнь банкротами, и, кстати,
изначально.
Абсолютно я не имею здесь, деньги не имеют никакого отношения, потому что ты можешь выпустить его 18 лет с миллионами, а он есть банкрот по этой жизни, и в этом банкротстве он пропадет. Независимость от количества денег, которые у него будет. И потому это есть обязанность родителей сделать из своих детей полноценных личностей. Потому от родителей зависит, что они будут, или они будут гордиться своими детьми, или они будут отстраняться своих детей.
Стыдиться.
Конечно. Это есть ихний внесок, это есть ихняя инвестиция в ихнюю жизнь. И тут стоит вопрос, понимают ли современные родители, каким образом проводить эти инвестиции, каким образом быть наиболее эффективным отцом и матерью для своих детей. А здесь есть большой провал, потому что очень много чего не понимают.
Ну вот вы теперь второе говорите, что надо проводить время. Вы уже ответили на все это в общем, да? Но практически, смотрите, вот пришел отец с работы, уставший, да, а тут ребенок, ну, скажем, ему 5 лет, да, и начинает на отца, он же хочет внимания там, хочет поиграть, а отец уставший, он потом говорит, на телефон, и дал телефон, и все, ребенок засел телефон, и отец спокойный, и пошел поел, поспал, отдохнул, потому что хочет заработать деньги, чтобы детям, ребенку купить одежду и так далее. Как практически?
Он обязан зарабатывать деньги, чтобы детям купить одежду. Это его обязанность. Но если ты работаешь настолько много, что ты не имеешь время на своих детей, тогда стоит логический вопрос. Ты понимаешь, что с твоим временем что-то не так? Каждый из нас имеет одинаковое время, 24 часа в сутки. Никто не имеет секунды больше, никто не имеет секунды меньше. И в этой стране я лично могу уже показать как минимум 100 семей, которые, знаю, которые очень заняты своими бизнесами, но как они инвестируют в своих детей, время, там есть правильные балансы. Если ты не имеешь времени, на кого ты не имеешь времени? На своих детей? Поверь мне, в скором времени они не будут иметь время на тебя. И когда к тебе это дойдет, это уже будет достаточно поздно, твой поезд уже уедет. И тогда уже, когда, если ты состарился, тогда ты будешь одинок, и никому ты не будешь нужен. И ты будешь понимать вообще, как я жил, что я делал, зачем я это все делал, какой я нажил капитал, вот этот капитал жизненный. То есть, если ты инвестируешь, у тебя есть такие вдячные, по-русски, благодарные дети, это не продается, это не купишь. В это надо инвестировать. То есть, посмотрите, работа, она привозит быстрые дивиденды. Ты сегодня отработал, ты сегодня деньги получил. Ты отработал там несколько месяцев, ты можешь по карьере подняться. Ты можешь вот это пощупать, эти дивиденды. Да, но инвестиция в своих детей, это не есть быстрые дивиденды, но когда они приходят, они бесценны, они не имеют цены. И человек это должен понимать, то есть он должен в этом, он должен быть зрелый в этих вопросах. И вообще вопросы воспитания, я так анонсирую некоторые направления, чтобы было более понятно, что тут люди будут с 8 до 3 чем заниматься, потому что это очень мало времени, сразу скажу. В Соединенных Штатах был основан такой национальный центр отцовства несколько десятков лет назад. И они проводили исследования с целью, можем ли мы дать обществу ответ, каким образом быть наилучшим родителями для своих детей. Эти исследования были очень научные, очень, очень глубинны. На протяжении десятилетий они проводились, и таким образом, на сегодняшний день как бы определено 7 направлений воспитания, которые нужны каждому ребенку для его полноценного развития в этой жизни. И вот эти 7 направлений воспитания, мы будем их анализировать, и мы будем наполнять их смыслами. Каким образом? То есть будем искать ответы, почему это есть важно, раз. Другое, какими идеями, реализациями ежедневно это родители могут наполнять. Я просто сейчас анонсирую эти 7 направлений воспитания. Первое, это, конечно, привождение времени со своими детьми. Второе, это есть познание своих детей. Потому что стоит вопрос, можно много проводить времени, а не знать их лично. Стоит вопрос, насколько родители знают своих детей, в какого человека он развивается, какие у него мысли, какие его ожидания, какие, чего он боится, ну и так дальше. То есть, насколько он знает лично своих детей. Третье – это постоянство. То есть непостоянные родители вообще утрачивают авторитет в глазах своих детей, но здесь постоянство в чем? Постоянство в словах, постоянство в морали, постоянство в этике, постоянство в эмоциональной выдержке. То есть разновидности постоянства, они есть различные, мы будем об этом говорить. Четвертое направление воспитания – это забота и безопасность. Каким образом мы должны проявлять вот это, реализовывать это направление воспитания по отношению к своих детей. Пятое – это любовь к матери ребенка. Потому как если мы поставим себе вопрос, что наибольше мы можем дать нашим детям? Чего наибольше мы в чем наибольше нуждаются наши дети? Есть люди, которые скажут, ну как в чем? Это любовь к ребенку. Это неправда. Это не любовь к ребенку. Это любовь между мамой и папой. Это наибольшее то, что радует ребенка. Это есть нормальные, хорошие отношения между папой и мамой. Это наибольшее, что его удовлетворяет. Потому это есть важное направление воспитания. Шестое направление воспитания – это умение слушания, это активное слушание. Потому что много детей просто борются за внимание своих родителей. Если ты его не слушаешь, ребенок это быстро засваивает, усваивает еще в раннем возрасте. И только ты забудь, что если ты думаешь, что он подрастет, он будет с тобой там обильно общаться, не будет. Он уже усвоил давно, что ты его не слушаешь, его не слушают, потому что вот это аспекты слушания, каким образом это исполнять, это есть важно подумать и проговорить. Ну и седьмое, это есть духовное снаряжение, то есть каким образом ты вообще научил отличать своих детей добра от зла, через призму чего ты это делаешь, каким образом ты познакомил его с Творцом, и считаешь ли ты это нужным, то есть как ты его собрался отправлять в жизнь, чем он будет руководствоваться в этой жизни для того, чтобы принимать жизненно правильное решение. То есть ты на что рассчитываешь? Он вырастет и разберется? Как они разбираются, это надо смотреть, открыть глаза и посмотреть, как они разбираются. И чем это все заканчивается. Если ты не инвестировал в него на протяжении времени, которое тебе было дано, 18 лет, его будут инвестировать другие, в него будет инвестировать этот аморальный мир. И тогда все закончится очень трагически. Это есть жизнь человеческая.
Да, это, конечно, очень, очень важные вопросы. Вот я вот, слушая вас, понимаю, что я думал услышать от вас такие практические какие-то там советы, например, сказать там, что скажи ребенку так, или сделай вот это вот так. Я сейчас понимаю, что проблема или решение этих вопросов стоит гораздо глубже.
Скажи,
или гораздо
вот выше. Скажи то, скажи да. Это ни о чем. Да, это да, ни да, о чем. Да. Если мы хотим, посмотрите, я еще раз хочу, я хочу обратить внимание слушателей. Я хочу, чтобы вы сейчас в своем сердце, в своем уме дали себе ответ. Кто для вас дети? Я, вот дав этот ответ, я приглашаю еще раз прийти вам сюда, потому что здесь, в субботу, вы получите дорожную карту воспитания своих детей на всю свою оставшуюся жизнь. Вы эту карту детям своим передадите. То, что мы готовы вам представить, за этих несколько часов люди над этим трудились десятилетия. Это все упаковано, структурировано и систематизировано, и положено как бы на блюдечке. Стоит вопрос, прийти и взять. И если ты не имеешь времени, стоит вопрос, какое оправдание того, что ты не имеешь времени? Это если ты не имеешь времени на своих детей. Если ты уже на своих детей не имеешь времени, ну, я уже не знаю, чем мотивировать.
Да, я понимаю, что главная задача все-таки поменять свое мышление, свой вот внутренний мир.
Ответственность. Да, это зрелость. Осознать. Это вопросы зрелости и ответственности.
Да, да.
Большинство людей незрелые и безответственные.
И тогда ты уже начинаешь понимать, и тогда ты начинаешь видеть, как проводить время, что говорить, конечно, как с ним работать там, и так далее. Да? Потому что если у тебя ответственности нету, а есть просто набор каких-то правильных фраз и правил, да, и ты это сделаешь один, два,
это
три,
не
а оно не работает.
Это не работает. И ты в результате будешь иметь большое удовлетворение и будешь иметь большое уважение в глазах своих детей. Это есть трагедия. Понимаете, 90% действующих отцов не есть авторитетами в глазах своих детей. Это вообще трагедия. Это представь, вот если мужчина меня слушает, то есть мужчина имеет нужду иметь авторитет там, на работе, с друзьями, только 90% действующих все не имеют авторитета в глазах своих родных детей. Это катастрофа.
Да. И у меня вот, я думаю, что это будет наш заключительный вопрос. Вы уже упомянули несколько раз о том, что вы человек верующий. Какую роль играет вера в воспитании детей? Какую роль играет вообще эта вера? Потому что люди могут сказать, ну, мне что, не обязательно мне ходить в церковь, ну, я верю где-то у себя в душе, в глубине, в сердце, и так далее. Вообще, неужели нельзя без веры иметь полноценную счастливую семью?
Я в это не верю. Я не верю в это, потому что если ты не выдержишь этих жизненных испытаний, этих всех жизненных искушений своим внутренним ресурсом, нету человеческого достаточного ресурса, чтобы ты действительно с достоинством прожил всю свою жизнь в супружестве, имея потрясающее количество разных искушений, как бы ты себя там не усовершенствовал, тем более будет такое утонченное искушение в твою сторону, и своим ресурсом ни один человек этого не выдержит. Я должен быть соединен с этим ресурсом любви, который мне Господь, который уразумит меня, даст мне силы, даст мне разум, даст мне мудрость противостоять этим всем жизненным испытаниям. И с Богом это работает. Если ты рассчитываешь только на себя, это вопрос времени, когда ты упадешь. Ты можешь продержаться год, 5, 10, 15, но то, что ты упадешь, даже не сомневайся.
Да, да. Мы же сами, думаем, наши многие радиослушатели тоже свидетели того, как распадаются браки, которые прожили там 20 лет.
Конечно.
А потому что нету этого стержня. Но то, что вы говорите, оно не будет звучать как фанатизм, знаете, как религиозный фанат, там, вот, если ты не веришь в Бога, у тебя никакого счастья не будет.
Здесь есть разум, ты должен применять разум. Вера вот без разума, зачем? Есть, знаете, это как птица с двумя крыльями, вера и разум. Вера и разум. То есть к принятию Бога в свою жизнь абсолютно можно прийти разумом.
Вы скажите, логично, как ученый человек. Вот как.
Ну, как ученый человек, я вам скажу, если взять ученых в мире за 100%, то 92 из них это глубоко верующие люди. Это верующие люди, ученые. 6% они как бы сомневаются. И только 2% они категорически отрицают. И тогда стоит вопрос, почему они категорически отрицают? Не из-за того, что недостаточно доказательств существования Бога, а вопреки всем доказательствам. Ну, такая и есть человеческая, знаете, натура, вот так вот оно распределяется в процентном отношении.
Хорошо, вот чтобы не выглядеть вот в таком понимании, потому что, знаете, сегодня христианство или вера, когда начинаешь на эту тему говорить, люди, которые не воцерковленные, они все равно вот так пугаются, думают, о, сейчас меня в какую-нибудь секту заманят.
Да? Не надо.
Вот это... как должна выглядеть модель семьи, которая чтит Бога, вот верующая, вот скажите, вот семья верующая, которая, любая семья, не обязательно которая ходит в церковь, да, а нормальная, полноценная семья, где должен присутствовать Бог, как она должна выглядеть, вот что вот, они в первую очередь что должны, бояться Бога или что?
Они живут так, понимаете, им ничего вообще делать даже не надо, потому что вот этот мир, эта радость, этот покой, оно настолько есть ощутимо в окружении таких семей, что человеку, человек со стороны, он чувствует, это его притягивает, здесь хорошо. Здесь люди любят, мне здесь комфортно, у меня здесь, мне здесь быть приятно. Вот так это работает, не определенными какими-то там атрибутами или какими-то, я не знаю, какими искусственными действиями. Нет, это и все так вот, ну так, природнее. Вот, да.
Естественно.
Естественно, да. Да. Естественно.
Да. Да. Дорогие друзья, я хочу уже, ну, резюмировать уже нашу беседу, потому что наше время, к сожалению, уже так быстро пролетело и подошло к концу. На самом деле, самое ценное, что мы имеем в этой жизни, это наша вера в Бога и то, что Бог нам подарил семью. Вот, поэтому, если мы хотим, чтобы наша семья была действительно счастливой, мы хотим, чтобы наши дети были реально действительно счастливыми, то нам нужно иметь веру в Бога. И только посредством Священного Писания, только посредством познания Бога, познания любви, мы сможем хорошо управлять или даже, скажем, хорошо созидать свою семейную жизнь, воспитать своих детей. Поэтому не упустите эту возможность, приходите в субботу, будем общаться, будем назидаться, будем получать этот GPS по семейной жизни и будем двигаться в правильном направлении, поэтому не пропускайте. И, да.
8 часов.
8 часов
утра.
8 часов утра в субботу.
Так, с 8 до 3.
Это суббота у нас 27 января. 27 января, 8 часов утра, до 3 дня. По адресу 350 E-Street Road, Фистервилл, Пенсильвания. Приходите, и будем вместе иметь хорошее время. Адриан, пока я не забыл. Вот мы сегодня говорили... Очень коротко, у нас тут осталось всего пару минут. Мы говорили сегодня за полноценные семьи, да, вот за воспитание там, отношения мужа, жены, за воспитание родителей, детей. А как вот есть семьи неполноценные? Есть только мать и ребенок, нету отца. А этот ребенок что, обречен на несчастную жизнь?
Отсутствие как ему? Отца, это есть большие вызовы. То есть, если мы будем анализировать последствия, в субботу мы по этому поговорить.
Будем говорить об этом,
конечно,
да?
Конечно.
Хорошо,
потому это что... большие вызовы. То есть,
чтобы присутствие... я говорю, что эти одиночки, чтобы не остались, да?
Понимаете, вот многих детей, многие дети вообще мужчины не видят до 18 лет. То есть, они визуально их видят, но они и с ними не есть в контакте, потому что дома его нет, в школе, как правило, его также нет. Угу. И здесь таким одиноким матерям нужно подумать, каким образом привлечь авторитет мужчины в жизнь ее ребенка. Это может быть дедушка, это может быть хороший знакомый, это может быть... То есть надо в этом плане искать, потому что ребенок нуждается в этом мужском начале, мужском авторитете. Мать не может дать то, чего у нее нет, она не есть мужчина.
И об этом тоже будет речь.
Да, да.
Да. Так что, дорогие мамы, которые воспитывают детей в одиночку, или даже, возможно, есть папы, которые воспитывают ребенка в одиночку. Вы не думайте, что это тренинг только для семейных. Приходите все.
Он приоритетно для отцов, потому что с мамой еще так куда более-менее, а с отцами это провал, то потому мы более ставим акцент на этом тренинге на отцовстве.
Угу. Поэтому приходите, и мы будем рады вместе с вами провести это прекрасное время. Ну, Адриан, мне лишь остается поблагодарить вас. Спасибо за то, что вы нашли время, что приняли участие. И будем рады всегда видеть вас и пообщаться с вами в нашей студии, когда вы будете здесь, в Америке. Обязательно приходите к нам. Я думаю, что наши слушатели очень под большим впечатлением, да. И запись или архив этой программы вы можете услышать на нашем сайте radiovector.info. Заходите на этот сайт, скачивайте эту программу, слушайте, вдохновляйтесь.
Спасибо.
Да, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого лучшего. Будьте благословенны. Пока, пока.
Радио Вестра.
Если вы получили травму, кто будет представлять ваши интересы? Хоффман, Стёрнберг и Каф сделают все, чтобы те, кто получили травму, имели максимальную компенсацию. Адвокатам фирмы по плечу любое дело. Они готовы судиться, если клиент не получил полную компенсацию. Первоначальная консультация бесплатна. Фирма Хоффман, Стёрнберг и Каф. Телефон 215-953-89-55.
Спонсором сегодняшней передачи выступила церковь «Слово жизни». Посещайте служение каждое воскресенье с 10 до 12 утра и с 6 до 8 вечера по адресу 350 East Street Road, Фистервилл, Пенсильвания, 19053. Телефон пастора Николая Новика 267-463-6639. 267-463-6639. Если у вас есть вопросы или комментарии к только что прослушанной передаче, вы можете позвонить нам в редакцию по телефону 267-334-7880, 267-334-7880 или написать на электронную почту radiovector1@gmail.com radiovector1@gmail.com. Дружите с нами виртуально на странице Facebook. Друзья, для вас выходит интересная бесплатная газета «Новое слово», которую вы можете найти во всех русских супермаркетах нашего города. Присоединяйтесь к «Радио Вектор» с понедельника по четверг с 4 до 5 часов вечера и каждый четверг с 7:30 до 9 утра. До новых встреч в эфире!
Вы слушали «Радио Вектор». До встречи в эфире! Радио Вектор. Движение в правильном направлении.